Глава 11. Попытка. Во дворе дома Герцевых под старой липой примостился мужчина лет 40, ничем не примечательной внешности и в довольно непрезентабельной одежде. Пройдешь мимо – не заметишь. «Добрый вечер, Иван Михайлович. Не могли бы вы присесть рядом со мной? Есть разговор к вам», – вежливым и бесцветным голосом остановил парня незнакомец. Тело Ивана моментально стало ватным, и он, двигаясь неестественно четко, плюхнулся на край скамейки рядом с человеком в штатском. «Как быстро!» – стучало у Вани в голове. «Они уже все знают, променяют Джона. Неужели тетя Глая успела настучать?» «Ну, конечно, американец ведь выносил большой пакет с пленками. Она не могла не заметить этого». «Я вижу, вы, Иван Михайлович, человек умный, наблюдательный. Не зря фотографией и киносъемкой увлекаетесь. Лишних вопросов не задаете. Прекрасно. У меня к вам будет просьба взять бумагу, ручку и написать подробно о ваших контактах, встречах и разговорах с гражданином США господином Джоном Кором. А потом все это передайте вашей бывшей однокласснице и соседке, Надежде Борисовне Грибковой. И мой вам совет – не затягивайте с этим. До свидания». Мужчина поднялся и растворился в темноте, как будто его и не было. Ваня вывалился из лифта, звякнул ключами, дверь соседней квартиры отворилась. На пороге стояла Надя в домашнем халате, приложив палец к губам и приглашая его зайти. «Ванечка, тихо, не говори ничего. Пройди в кабинет, папа тебя ждет», – прошептала девушка и двинулась вглубь квартиры, показывая Ивану путь. За массивным столом с настольной лампой, по традиционно зеленым абажуром, в кресле с высокой резной спинкой, обитой черной кожей, расположился седой мужчина лет 65, с круглым приятным лицом, одетый в мягкую домашнюю куртку и такие же брюки. На столе стояло 2 стакана чая в оловянных подстаканниках и большая тарелка с бутербродами, распространяющая по комнате сногсшибательные запахи. «Здравствуй, Иван. Присаживайся. Будем чай пить и беседовать. Как ты думаешь, найдется нам о чем поговорить?» Произнес Надин папа, взял бутерброд, аппетитно откусил от него приличный кусок и шумно запил чаем. Ваня обреченно кулем упал на стул и опустил голову. Благо лампа освещала только поднос с едой, оставляя лица собеседников в тени. «Здравствуйте, Борис Павлович. Я надеюсь, Настасья Петровна на даче устроилась хорошо? Спасибо за угощение, но я не голоден», – с трудом выдавил из себя слова Ваня. «Спасибо тебе, Иван, огромное за то, что помог переехать на дачу моим девочкам. В Москве жарко, душно, дышать из-за раскаленного асфальта абсолютно нечем. Так что я твой должник, а в должниках я ходить не люблю. Сам знаешь, долг платежом красен. Ты ведь в курсе, где я работаю, объяснять не надо. Так вот, недавно мне принесли сводку о твоих контактах с американцем. С тобой по этому вопросу только что встречался один из сотрудников моего управления. Но меня интересуют несколько другие нюансы, который обычно опускается в официальном документе. Для меня важно знать не только фактическую сторону вопроса, где, кто, когда, с кем и о чем, но и услышать твое личное мнение. Что за человек этот американец? Смелый или трусливый? Придет на помощь другу или нет? Влюбчивый или расчетливый? Какое впечатление производит на людей? Кого любит? Женщин или мужчин? Считает ли он тебя своим другом, а ты его? Непростой парень этот твой Джон Кор. Если кое-что срастется, возможно, ты даже съездишь к нему в гости. Так что беседы нам предстоят с тобой долгие. Да ладно, об этом потом. А сейчас иди, отдыхай». В Ваниной голове все смешалось. Нестерпимо ломило в затылке. Промокшие ноги, несмотря на летний вечер, замерзли. А Борис Павлович и не думал его отпускать. «И вот еще. Все хотел тебя спросить. Дружите вы с Надей уже 5 лет? Дружите и дружите. А дальше этого дела у вас не идет. Иссохла девка по тебе совсем. Ты мне не бойся. Я мужик нормальный. Дочь свою люблю. Для нее сделаю все. Ну да ладно, сами разберетесь. Спокойной ночи. Надюша! Громко позвал дочь Борис Павлович. Девушка открыла дверь кабинета почти сразу же, как будто стояла за дверью в коридоре. «Доченька, проводи гостя!» Надя довела Ивана по темному коридору за руку, поцеловала его в щеку и закрыла за ним дверь. Когда Ваня вернулся домой, родители уже спали. На кухне он выдвинул ящик стола, достал оттуда коробку с порошками, налил в кружку воды. Прошел к себе в комнату, поставил кружку и коробку на стол. Затем зажег лампу, открыл коробку, взял порошок, развернул бумагу, высыпал содержимое в рот и сделал глоток воды. Та же участь постигла и второй порошок, за ним третий, четвертый. И так методично и спокойно Ваня выпил все 20 порошков, что были в коробочке. Во рту Иван почувствовал неимоверную горечь. Предметы в комнате расплылись, голова закружилась, он упал на пол, потерял сознание. В тот вечер Елена Андреевна своего сына Ваню не дождалась, уснула. Но внезапно пробудилась от того, что ночная птица залетела в форточку спальни и начала биться о стены комнаты. Михаил Михайлович спокойно встал с постели, поймал птицу и выбросил ее в окно. А Елена Андреевна вскочила и побежала в Ванину комнату. «Миша, Миша, скорее сюда!» – закричала она из комнаты сына. Герцев-старший бросился на крик и увидел сына, лежащего на полу в собственной блевотине, обезумевшую жену на коленях у его тела и открытую коробку из-под лекарств на столе. Он нагнулся, положил пальцы на шею сына. Пульс на сонной артерии еще прощупывался. Слава Богу, жив! Герцев-старший открыл рот юноши и вытащил его язык. «Лена, соберись! Иван жив! Помоги мне! Мы его спасем! Он будет жить!» Громко и четко произнес Михаил Михайлович, стараясь вывести жену из шока. «Держи его голову одной рукой, вот так, а язык другой. Я на кухню за всем необходимым. Сейчас вернусь!» Уверенно и спокойно продолжил он, располагая правильно руки жены на голове сына. Через несколько минут он вернулся, неся в одной руке ведро воды, а в другой шланг, воронку и пустой таз. «Так, встань на колени, возьми его голову двумя руками, зафиксируй и держи ее во что бы то ни стало». Ванин отец ввел зонт в его желудок и начал кружкой, что взял со стола, наливать в шланг через воронку воду. Перелив таким образом пару литров, он опустил шланг в таз. Он лил и лил холодную воду в воронку, на голову Ивана, в лицо себе и Елены Андреевны. Вокруг них растекалась огромная лужа человеческой блевотины, в центре которой коленопреклоненная женщина держала голову своего сына и молилась. Через какое-то время Иван начал давиться. «Лена, теперь стаскиваем с него одежду и перекладываем мальчика на кровать, сворачивая одну подушку ему под шею, другую под колени. Отлично. Теперь накрываем Ваньку сухим одеялом. Иди на кухню, поставь чайник. Еще наполни горячей водой грелки, принеси их мне, а потом переоденься в сухое сама. Быстрее, родная, пожалуйста. Все будет хорошо». При этих словах отца Иван открыл глаза. Из его глаз и носа текло, тело бил крупный озноб. Далеко, далеко. На краю видимости он различал плавающий силуэт отца с ведром в руке и мать с чайником и грелкой. «Ваня, сынок, ты меня слышишь? Поморгай глазами, если слышишь. Молодец. Все будет хорошо, мальчик мой. Мы это всех отобьемся и всех победим. Мама и папа с тобой. Мы тебя очень любим. Сейчас введем слабительное, удалим зонт и поставим капельницу с глюкозой. А теперь попей из трубочки. Молодец. Лена, сядь рядом с ним. Я все сам потом уберу», – произнес Михаил Михайлович. Усадил на кровать рядом с сыном жену, предварительно забрав у нее две горячие грелки и засунув их под одеяло. Елена Андреевна держала Ваню за руки, чтобы он не дернулся случайно и не пропорол себе иглами вены. Губы ее шевелились, она молилась. Ритмично двигая головой из стороны в сторону, как будто накачивала потоком живительной силы сердце сына. Женщина представляла себе огромный могучий дуб с мощными корнями, уходящими глубоко в землю, и сливалась сознанием с ним. Она черпала силы у воображаемого дерева и передавала их своему сыну. Иван порозовел и заснул. Дыхание его стало глубоким, а пульс ровным. Сознание медленно возвращалось. «Но зачем-то снился невзрачный тип 40 лет под липами?» Он протягивал листки бумаги, говорил, что надо всю эту сцену с порошками, ведром и грелками включить в протокол. Джон вернулся к себе в гостиницу ближе к полуночи. Соседей по комнате не было, а на кровати сидел Стив и ждал его. «Привет! Как прошла встреча с твоим новым русским другом Иваном Герцевым?» – спросил он, без каких-либо предисловий, глядя на Джона в упор. «Превосходно! Представляешь, он мне подарил копии отснятых им материалов о подготовке Москвы к фестивалю и церемонии его открытия. Как ты помнишь, сам я снимать ее не мог. Ты забрал у меня камеру с кадрами обрушения крыши здания на Колхозной площади!» – воскликнул Джон и начал стягивать себе рубашку, насквозь промокшую то ли от пота, то ли от дождя. «Очень хорошо! У меня есть тебе предложение. Отдай мне эти пленки на хранение. А на пароходе, следующем в США, я тебе их верну. Могут быть провокации на границе. Я думаю, ни тебе, ни Ивану не нужны крупные неприятности. У тебя-то просто пленки из имит КГБ, а вот друг твой может заиграть в лагерь. Ведь в СССР копирование киноматериалов без специального разрешения запрещено законом. А уж передача этих копий иностранцу в этой стране вообще приравнивается чуть ли не к измене Родины. Так что надо спасать твоего друга. А пока вот тебе бумага и ручка. Постарайся написать подробно о ваших встречах. Мне нужен твой письменный отчет через 2 часа. И не возражай. А помни прежде всего о том, что ты гражданин своей страны и обязан действовать в ее интересах. А кроме того, у меня должна быть отмазка перед своим начальством, какого черта я рисковал и почему прятал и спасал пленки твоего друга. Не грусти. Приедет твой Иван еще к тебе в гости. КГБ никогда не упустит такого случая подсунуть нам своего человека. Если, конечно, твой приятель не сорвется с их крючка. Или я ничего не смыслю в этих играх, рассмеялся Стив, похлопал Джона по плечу и вышел из комнаты. Джон подумал, что он читает очередной бестселлер от Джеймса Бонда, и непонятно, где наши, а где враги. Через несколько дней после той страшной ночи Борис Павлович работал в своем кабинете. Напротив него на столе лежала открытая серенькая картонная папка с материалами наружного наблюдения за Иваном Герцевым и стенограммами прослушки его квартиры за последние 5 дней. Генерал хмурил брови и был явно чем-то встревожен. Раздался стук в дверь, и в кабинет заглянула русая глава Надежды. «Заходи, заходи, принцесса. Как раз ты вовремя. Устраивайся поудобнее. Вот здесь, на диванчике». Поприветствовал генерал дочь, встал из-за стола и приземлился рядом с ней. Отец, что-то обдумывая, подбирая слова, говорил медленно и вкрадчиво. «Скажи мне, родная, как там Ванька твой поживает? Что-то не заходит в гости последние дни. Да и ты дома сидишь, как пришитая. Случилось что? Или поссорились?» Неожиданно мягко начал разговор Борис Павлович с Надей. «Да не знаю я, папа. Никаких подробностей. Сама очень волнуюсь за него. 3 дня тому назад я вернулась с дачи. Звоню Герцевым по телефону. А трубку никто не берет. Ну, думаю, Михаил Михайлович, как всегда, на работе. Елена Андреевна в Никольском на даче. А Ванька носится по городу со своей камерой и снимает фестиваль. Последние 2 дня по телефону отвечает только Елена Андреевна и говорит, что Ваня не может подойти к аппарату, потому что болеет и спит. На мою просьбу наведаться к ним в гости и проведать Ивана, она вежливо сказала, что мне перезвонит, когда Ване станет лучше, и тогда только я смогу его навестить. Странно это все. И сам Иван не дает о себе знать. Такого раньше никогда не было. Грустно и растерянно рассказывала девушка. На глаза навернулись слезы. «Наденька, а скажи мне честно, зачем тебе этот оболтус, Ванька? Столько рядом с тобой крутится красивых и толковых ребят, офицеров из моего окружения, и каждый из них был бы счастлив стать твоим мужем», — говорил Борис Павлович, нежно накрыв своей ладонью руки дочери. «Извини, папа, но любой из твоих офицеров скорее стремится стать твоим зятем, чем моим мужем. Для них самое важное – это карьера и материальное благополучие. А я любви хочу. Хочу мужа, который будет любить не погоны моего отца, а меня. Понимаешь, меня. Хочу просто ждать любимого человека с работы, кормить его борщом, рожать ему детей и растить их вместе с ним. Извини, но я не готова повторить судьбу своей матери. Не хочу ждать у мужа из длительных командировок. Не хочу сидеть у его больничной койки после ранения в госпитале. Не хочу вскакивать по ночам от звонков по телефону. Я хорошо помню тот твой дермантиновый чемодан, который долго-долго стоял у нас в прихожей на случай, если за тобой срочно приедут. Папочка, я устала бояться за своего самого любимого мужчину еще в детстве. Так что во взрослой жизни я не хочу иметь в мужьях потенциального героя. Предпочитаю быть женой простого, доброго человека с замечательной гуманной профессией врача». Продуманно и настойчиво произнесла Надя, твердо глядя отцу в глаза. Отец нахмурился. «Ну что ж, может, ты и права, принцесса. Время героев уходит. Наш закрытый мир начинает трещать по швам. Люди хотят жить по своей воле, а не по чьей-то указке. Будь счастлива со своим Ванькой. Все-таки у меня единственная дочь, и я надеюсь, моя девочка заслужила быть счастливой. Договорились, я не буду вам мешать. Живите, как считаете нужным и правильным для себя. А я и твоя мама будем рады на старости лет нянчиться с внуками. А сейчас иди. Мне надо еще немного поработать для этого». Закончил генерал разговор с дочерью, встал с дивана, сел за стол, подождал, пока за Надей закроется дверь, и начал в который уже раз просматривать материалы из серой папки, по-прежнему лежащей у него на столе. Потом поднял голову и долго задумчиво смотрел на телефонный аппарат. Через некоторое время, в такт своим мыслям, он кивнул головой, снял трубку, набрал номер и произнес: «Это генерал-майор Грибков. Приказываю снять наружное наблюдение с Ивана Герцева и отключить прослушку его квартиры». Затем потряс головой, закрыл серую папку, аккуратно завязал на ее боку ленточки и написал на ней красным карандашом: «Иван Михайлович Герцев, 1933 года рождения. По состоянию здоровья к оперативной работе не пригоден. Генерал-майор Грибков. БП 6 августа 1957 года».